направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. 28 июля в мире отмечали День борьбы с гепатитом, а значит, мы вновь и вновь поднимаем эту тему в нашем эфире. Поговорим сегодня о методах профилактики и лечения гепатита в Москве. Хочу представить нашего гостя. У нас в студии врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук научно-исследовательского отдела гепатологии Московского клинического научного центра имени Логинова Анастасия Анисанян. Здравствуйте, Анастасия.
Добрый день.
Ну что, какие заболевания печени наиболее распространены в Москве? Гепатиты? Либо все-таки нет?
Нет, не совсем гепатиты. Лидирующие по частоте заболевания печени – это, конечно, неалкогольная жировая болезнь печени. Сейчас, правда, ведутся активные дискуссии о пересмотре названия этой патологии в сторону метаболически ассоциированной неалкогольной жировой болезни печени. Это более точно отражает суть патогенеза. Но пока мы пользуемся старым названием. Это заболевание затрагивает треть населения развитых стран, и в России, и в Москве в том числе. И по некоторым данным распространенность даже растет. Там, по некоторым данным, до 38% уже. Конечно, это может быть связано и с улучшением качества диагностики, но, может быть, и частота болезни действительно увеличивается.
Угу. А что это такое за заболевание? Почему оно, в принципе, возникает? У мужчин и женщин чаще, у кого? Одна треть населения.
Одна треть населения, да. Заболевание обусловлено накоплением, избыточным накоплением липидов в ткани печени и может проявляться в виде стеатоза. Это когда происходит накопление липидов, но без воспалительной реакции. Это самая доброкачественная форма, и, к счастью, большинство наших пациентов, они имеют именно стеатоз печени. Конечно, при определенных обстоятельствах может развиваться и воспаление, тогда появляется стеатогепатит. И, разумеется, как и любое заболевание печени, это может приводить к развитию фиброза и даже цирроза печени. К счастью, при неалкогольной жировой болезни печени цирроз, он встречается не так уж часто. Это где-то 3% случаев от всех пациентов, но, тем не менее, такое тоже возможно.
Угу. Вот вы сказали, что, возможно, это заболевание может перерасти в тот же гепатит, да?
Да, то есть гепатит – это любое воспаление в печени мы называем гепатитом. То есть это же не только вирусные гепатиты, это и стеатогепатит, как я уже сказала, в рамках неалкогольной жировой болезни печени. Это аутоиммунный гепатит, это токсический гепатит, это алкогольный, как все знают. И, кроме того, более редкие причины тоже бывают. Ну и вирусные гепатиты, конечно, они тоже очень частая патология.
Как раз вот сегодня мы будем говорить о вирусных гепатитах. Вообще, что такое гепатит? Вы сказали, это воспалительный процесс печени. А вирусный гепатит? Это когда вирусы какие-то нехорошие. Кстати, какие типы вообще гепатитов существуют? Потому что мы все знаем Б, С на слуху. А, конечно, та самая желтуха, да? Сейчас более подробно обо всем говорим. Есть же С, Д, Е, Ф. Вообще, до каких букв доходят гепатиты?
Там дальше уже идут другие буквы. Там ТТВ, например. То есть сочетание букв. Но, например, тот же ТТВ и некоторые другие, они, в принципе, по современным представлениям не имеют такого большого клинического значения и, скорее всего, не приводят к развитию фиброза и цирроза печени. По крайней мере, на сегодняшний день позиция медицины такая. Uh-huh. Вот. В целом все гепатиты можно разделить в две такие большие группы. Это энтеральные гепатиты, то есть это А, всем известный, и гепатит Е, который гораздо менее на слуху, но тем не менее он также распространен.
Да вы что? Про Е вообще ничего не слышно.
Да.
Б, С, А, пожалуйста. А Е как-то... Есть он и есть. А что это за гепатит?
Да, гепатит Е, энтеральный гепатит, то есть им так же, как и А, можно заразиться при употреблении загрязненной воды, плохо термически обработанного мяса диких животных, там кабаны, олени. Это вот касается гепатита Е именно.
Угу.
И да, он распространен, но истинная распространенность его, она на самом деле неизвестна, потому что в большинстве случаев он протекает малосимптомно, либо бессимптомно и остается недиагностированным.
Угу.
Есть районы, которые эндемичны по гепатиту Е более, но и в любой точке России он может встречаться. И, конечно, об этом нужно обязательно помнить, и при любом остром процессе, то есть это резкое повышение трансаминаза в биохимическом анализе крови, желтуха, ну, помимо исключения хирургической патологии, конечно, мы должны тестировать на гепатит Е, ну и на другие гепатиты тоже. Кроме того, гепатит Е очень редко, но тем не менее может переходить в хроническую форму у пациентов с иммунодефицитом. Но это, конечно, такие серьезные иммунодефициты, когда пациенты получают, например, иммуносупрессивную терапию серьезную и какие-то первичные, вторичные серьезные иммунодефициты. То есть хроническое заболевание печени с развитием фиброза тоже может быть, но это не часто. О гепатите Е стоит помнить в первую очередь в отношении каких-то острых состояний и его исключать.
Диагностируется тоже, то есть он анализом крови?
Да, да, мы можем сделать анализ крови, либо анализ кала, посмотреть РНК самого вируса в кале.
Угу.
Вот, о гепатите Е еще также помнить нужно, наверное, врачам-неврологам, потому что он может ассоциироваться с некоторыми неврологическими заболеваниями, и есть определенная группа пациентов с неврологической патологией, которых обязательно нужно тестировать на гепатит Е. А также он может ассоциироваться с гломерулонефритом, то есть поэтому, в принципе, врачам и пациентам стоит о нем помнить.
И нефрологам в том числе.
И нефрологам
в том числе. Итак, симптомы, смазанные, в принципе, это как у гепатита А,
как
да?
Как у гепатита А, совершенно верно, да.
А и... давайте напомним про это, потому что многие как бы и не помнят, ну да. Желтуха, да, все помнят, но она же может и не быть, правильно?
Конечно, конечно. При гепатите А он также часто протекает бессимптомно, малосимптомно. Может желтуха быть, может не быть. Может быть повышение только печеночных ферментов. То есть клиническая картина, она очень разнообразна, начиная от совершенно бессимптомного течения, когда пациент, человек уже случайно узнает о том, что он переболел гепатитом А, только лишь сдав анализы. И заканчивая тяжелыми формами. Но тяжелые формы, конечно, они очень редки. Это менее 1%. Случаев. Угу. И какого-то специфического лечения в большинстве случаев не требуется. Лечение может происходить на дому и только в тяжелых случаях при значимом повышении билирубина, там порядка более 100, тогда только госпитализируется пациент. Угу. Но чаще всего это проходит малосимптомно.
А через какое время полностью печень восстанавливается после перенесенного гепатита А или того же Е? Если мы не про хроническую форму говорим, не там, пациентов с иммунодефицитами серьезными и прочее. Человек переболел гепатитом А, потому что все мы знаем, если человек переболел, да, как, там, например, тот же вот донор будущий, не дай бог, он же не может какое-то время сдавать кровь, потому что... У него там какие-то антитела в крови сохраняются.
Да, антитела, конечно, могут сохраняться, и у разных людей тот период, когда антитела сохраняются, он разный. Вот. И говорить о восстановлении печени, ну, опять же, нужно смотреть конкретную ситуацию. Если малосимптомно протекает, то, в принципе, какого-то серьезного поражения, повреждения печени и не будет.
Угу.
А так до 3-6 месяцев, это, ну, если тяжелые случаи.
Угу. А он не заразен,
редко.
Нет?
Конечно, он заразен, да.
А и Е?
И А, и Е, да, он передается фекально-оральным путем, конечно.
Так.
И здесь такая проблема, то, что, ну, из-за своей малосимптомности, это, конечно, с одной стороны плюс, что человек легко переносит это заболевание, но, с другой стороны, минус, что человек может оставаться источником инфекции для окружающих, не зная о своем заболевании.
Угу. То есть, если, например, в коллективе заболел человек уже, понятно, что он болеет, да? Но опять же, если не бессимптомно, тут не поймешь, но если есть какие-то симптомы, вот какой-то, может быть, есть какой-то интересный такой симптом, на который гастроэнтеролог, гепатологи обращают внимание, либо нет?
Нет, нет. Ну,
все стертое вот так
стертое,
вот.
Стертое, да. Ну, может проявляться ярко. Так. Таким клиническим ярким симптомом, проявлением гепатита Е, ну, особенностью его, гепатита А, прошу прощения, является то, что с нарастанием желтухи самочувствие человека улучшается. Но как бы каким-то специфическим таким критерием это сложно назвать. То есть... Смотрим, конечно, клинически это, смотрим на желтуху, смотрим на анализы, и таким образом диагностируем гепатит А. Человеку нужно изолироваться, то есть лечиться дома и минимизировать контакты с окружающими.
В течение какого времени он заразен?
В течение порядка 2 недель.
То есть, понятно, если он в семье, и, вероятнее всего, семья тоже уже подхватила, например, какой-то гепатит А или Е, то, получается, семья должна, по идее, по-хорошему...
По идее, по-хорошему быть дома, да. То есть, заразность, она уже, естественно, до проявления первых симптомов начинается, человек становится заразен.
Ну, как правило, потом уже человек полностью выздоравливает?
Полностью абсолютно выздоравливает, никаких последствий для печени, для здоровья в целом гепатит А не несет.
Никаких потом, не дай бог, циррозов?
Ни в коем случае, нет, нет.
Слушайте, ну это хорошо. Тогда в этом плане можно выдохнуть. Это действительно
верно.
Но когда выдохнуть нельзя? Это уже, наверное, к гепатиту Б мы сейчас переходим.
Можем поговорить, да, про гепатит Б. Это очень серьезная проблема. И лечение, которое полностью было, могло удалить вирус из организма, пока, к сожалению, не разработано. Вообще гепатит Б, он такой очень коварный вирус.
Как он вообще выглядит? Они же все по-разному выглядят. И я понимаю, что коронавирус все знают, как выглядит. А онкологические какие-то вот эти раковые клетки тоже. Ну, вроде бы какие-то картинки где-то, хотя они тоже там маскируются все. И гепатит Б, он же очень долго может спать где-то там, да?
Да, он совершенно верно. Да, это ДНК-содержащий вирус, поэтому он встраивается в клетку хозяина таким образом, что вот пока что наука не смогла найти решение, как вот разомкнуть эту ковалентно замкнутую кольцевидную ДНК этого вируса, гепатита Б, и, соответственно, лечения поэтому нет. А гепатит Б, после того, как человек, если у него нет иммунитета, после попадания вируса в организм развивается острый гепатит Б. К счастью, у 95%, ну, относительно здоровых взрослых людей острый гепатит Б разрешается самостоятельно, человек выздоравливает. Хотя, тем не менее, вирус все равно продолжает как бы спать в клетке. Что касается детей, к сожалению, с детьми ситуация обратная. То есть, чем меньше возраст ребенка, тем выше вероятность перехода в хроническую инфекцию. Например, у новорожденных цифра противоположная. То есть, только 5% новорожденных могут выздороветь от острого гепатита Б самостоятельно, и у 95%, к сожалению, инфекция хронизируется.
Поэтому про вакцинацию мы всегда об этом говорим.
Да, про вакцинацию хочется сказать и подчеркнуть. Гепатит Б очень тяжелый, коварный вирус. Он довольно быстро может приводить к развитию фиброза и цирроза печени. Он несет в себе такой очень значимый онкогенный потенциал. И даже на доцирротических стадиях может вызывать рак печени, к сожалению.
Поэтому... сразу мы, да, пугаем. Но что, если это правда?
Да, это правда. Поэтому, к счастью, вакцинация разработана, она эффективна. И действительно, этим не нужно пренебрегать. Потому что если заражение произойдет, то вирус из организма пока удалить невозможно.
Вот, кстати, по поводу пути заражения мы сейчас поговорим. Но у меня, знаете, вопрос по поводу вакцинации. Все знают, что детей календарь у нас прививок есть национальный. А даже в Москве он еще более расширен, там чего только нет. Вот по поводу гепатита Б. Все знаем, что в роддоме и далее, 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 до, по-моему, до 7 лет, там в 15 лет еще, по-моему, последние или 12 лет прививка.
Нет, там трехкратная схема вакцинации. Это 3 вакцины с интервалом 1. Первая, потом через месяц и через 5 месяцев от второй. Это касается тех, кто не в группе риска. То есть, если мы говорим о младенцах, которые рождены от инфицированных матерей, то там 4-кратная вакцинация. И еще обязательно, да, это хочется тоже на этом сделать акцент, что обязательно вводить иммуноглобулин детям. То есть, если у мамы гепатит Б, то беременеть и рожать чаще всего можно. Ну, там нужно смотреть, конечно, по показателям, но в целом нельзя сказать, что это противопоказание, но обязательно деткам сразу же после рождения вводится иммуноглобулин, который защищает их от инфицирования. И далее схема вакцинации 4-4-кратная.
Вот я вот уже не помню. Я просто знаю, что мы вакцинировались, и как можно выдохнуть. А вот у меня, знаете, вопрос. Вообще эта вакцинация детская, она же не на всю жизнь защищает, правильно, от гепатита Б. Когда взрослому уже стоит подумать, потому что, смотрите, сейчас такое время, маникюр, педикюр, косметологи, это вот сейчас мы как раз о путях заражения будем, стоматология, да чего только нет, да татуировки – это вообще отдельная тема, мне кажется. Но сейчас уже, хотя многие очень переживают по поводу, не дай бог, чего заразиться, все из одноразово, тем не менее, вероятность есть всегда. Кому необходимо просто во взрослом возрасте сделать прививку от гепатита Б?
Хороший вопрос. Считается, что вакцинация, ну, если проведена полная схема вакцинации в детстве или там в другом возрасте, более зрелом, то считается, что лицам, которые не относятся к группам риска, повторять вакцинацию и вообще смотреть свой титр антитела не нужно. Ну, по крайней мере, такая позиция пока. Угу. То есть у нас иммунитет и клеточный, и гуморальный, это сложная система, и считается, что этого достаточно. Если человек же относится к группам риска определенной, это медработники, например, это половые партнеры инфицированных лиц, то, ну, лица с иммунодефицитными состояниями, разумеется, то таким лицам нужно смотреть титр антител, анти-HBS. Uh-huh. То есть это есть такой несложный анализ, можно прийти в любую лабораторию и попросить анализ на иммунитет к вирусу гепатита Б. И там смотрят титр антител. Если он более 10, то вакцинация не нужна. Если менее 10, то вводится одна дополнительная бустерная доза вакцины. Вот. Но еще раз подчеркну, это касается только лиц из групп риска по заражению гепатитом Б.
А получается, мы все в группе риска, потому что если человек сейчас следит за собой, ну, мало ли где, да, ведь не обезопасишь себя 100%.
Да, я с вами согласна, да, официальные рекомендации такие, но, конечно, тем, кто так беспокоится о своем здоровье, можно пойти вот сдать анализы и посмотреть свой уровень иммунитета.
Угу. Смотрите, вот как правило, гепатит Б выявляются перед плановой госпитализацией. Вот я просто как общаюсь с врачами, получается так. Человек не знает, что у него гепатит Б, может быть, какой-то, ну, вообще, в принципе, что он когда-то им переболел, да, и уже перед тем, как на какую-то плановую операцию в больницу ложится, он сдает анализы, и вот результат. Давайте про пути заражения, а потом, как уже человеку с этим гепатитом Б жить, потому что это нужно же с собой следить, правильно, чтобы, конечно, не допустить каких-то серьезных каких-то последствий. Итак, пути заражения наиболее частые какие?
Пути заражения гепатитом Б и С, в принципе, у них сходные пути заражения. Это половой путь, это, ну, можно рассказать чуть подробнее.
Да, да, давайте.
Половой путь, там цифры, вообще гепатит Б, его особенность в том, что это очень вирулентный вирус, то есть он очень заразный, им очень легко заразиться. И достаточно даже очень маленького количества вируса, чтобы произошло заражение, если нет изначального иммунитета, если человек не вакцинирован. Что касается вот полового пути, вероятность заражения очень сильно зависит от вирусной нагрузки у больного человека. Если вирусная нагрузка высокая, то цифры там очень-очень большие, и там порядка 30%, вероятность заражения 30, порядка 30% за один половой акт. Если же вирусная нагрузка низкая, то есть менее 2000, то значительно снижает это вероятность передачи инфекции, и там цифры уже совершенно другие. Если мы говорим о моногамных отношениях, то это порядка там 3% в год.
Угу.
Вот, поэтому половой путь, да, чем в моногамных отношениях, в постоянных парах, не такая, менее высокий риск передачи. А если мы говорим о большом количестве половых партнеров, то риск очень сильно повышается. И здесь, конечно, нужно использовать барьерные методы контрацепции, ну и вакцинацию тоже.
Да.
Это касается гепатита Б и гепатита С. Далее, парентеральный путь. Это любые манипуляции, медицинские, косметологические и всевозможные другие, которые проходят с нарушением целостности кожных покровов и слизистых оболочек. То есть, если мы говорим о косметологии, это маникюр, педикюр, да, конечно. Для гепатита С, конечно, этот путь, он менее актуальный, потому что все-таки вирус не настолько заразен, и это касается и ВИЧ, и гепатита С. Все-таки количество вируса и количество, соответственно, крови инфицированной должно быть более объемным.
А вот... Это переливание крови или что-то такое в таких случаях? Нет, имеется в виду, когда вирус там вот С и ВИЧ, да?
Я имею в виду, это да. Говорим о манипуляциях каких-то.
Да.
Грубо говоря, инструмент должен быть испачкан в крови, видимой капли крови, чтобы произошло заражение, например, гепатитом С. То есть чаще всего мы это увидим, и это все-таки так не происходит.
Да.
А касаемо гепатита Б, там достаточно микроскопической, невидимой глазу капли крови на инструментах, например, маникюрных. И если происходит нарушение целостности кожи здорового человека, например, там укол иглой, какая-то царапина, то минимальной царапины достаточно, чтобы вирус попал и вызвал инфицирование.
Угу.
Поэтому здесь вот тоже хочется немножко, может быть, забежать вперед, сказать о том, что лицам... у которых есть хроническая HBV-инфекция, гепатит Б, им стоит очень внимательно следить за своими порезами, ранками, и даже минимальные ссадины и ранки на коже обязательно обрабатывать и заклеивать пластырем, чтобы инфицированная кровь не попала на окружающие предметы и не стала источником заражения для, в первую очередь, членов семьи, ну и для других окружающих людей.
Угу.
Что касается медицинских манипуляций, да, к сожалению, вирус устойчив, и он выдерживает довольно длительный, может выдерживать длительный период стерилизации инструментов.
Поэтому... Да что это такое? Не уничтожишь ничем.
Да,
даже стерилизаторы на него не действуют.
Действует, но при условии, что выдержана температура и длительность. Опять же, поэтому не всегда в салонах красоты мы можем быть уверены, что даже те инструменты, которые...
Кровпакетов, побывали, да, вытаскивают, да, вот, пожалуйста, да.
В шкафу, да, мы не можем быть уверены, что там были выдержаны температура и длительность. Да, поэтому вакцинация здесь является решением, вакцинация гепатита Б. Ну, кроме того, для гепатита Б, как я уже сказала, контактный бытовой путь актуален, да, это вот при использовании совместных расчесок, бритв, маникюрных инструментов.
Зубных щеток.
Зубных щеток, да, то есть все те инструменты, где... может происходить какая-то травматизация, даже микротравматизация кожи и слизистых. Да, поэтому, опять же, в семье больному человеку, ему, конечно, изолироваться не нужно, но использовать вот эти
предметы средства личной гигиены,
да, использовать индивидуальные.
Угу.
Возможно, вертикальный путь – это передача от матери к ребенку, но мы об этом уже коротко поговорили.
Да.
Здесь есть алгоритмы, разработанные для того, чтобы это... не допустить.
Угу. По поводу тату, которая сейчас...
конечно.
Абсолютно, тут уже можно там и женщины, да, у нас девушки, брови, и все что угодно, и просто татуировки нанесения, да?
Татуировки, да, но, к счастью, в основном сейчас используются одноразовые иглы, даже вот, когда проводится перманентный макияж, а за этим стоит следить и контролировать этот момент, чтобы иглы были, конечно, одноразовые.
Угу. Какие еще пути заражения есть, про которые вот мы даже не думаем? Они не то, что на поверхности человек не думает, а вот нужно быть тут очень крайне аккуратным по поводу гепатита Б и С.
Вроде
или мы все назвали
говорили
абсолютно.
Половой, вертикальный, контактно-бытовой путь, ну, переливание крови. Да,
гастроэнтеролога. Можно ли заразиться при гастроскопии, бронхоскопии?
Любые медицинские манипуляции, да, я как бы так немножко обобщила,
да.
Любые медицинские манипуляции,
стоматолог.
Безусловно, стоматолог, да, где есть нарушение целостности, это и стоматолог, и гастроскопия, да.
Но здесь уже как бы...
Здесь ничего нельзя сделать, если нам нужно лечить зубы, мы идем и лечим. И здесь, ну, вакцинация, это профилактика, она, вакцина эффективна.
Вот, знаете, такой небольшой вопрос перед новостями. Если человек, например, сходил к стоматологу, он подозревает, что не все там было прекрасно обработано, либо сделал гастроскопию и боится, что до этого какой-то подозрительный человек зашел, через какое время нужно сдать анализ на гепатит Б, чтобы точно, например, либо поймать, либо успокоиться, что все пронесло, ничего?
Да, хороший вопрос. Где-то приблизительно в среднем через 4 недели мы уже в обычном рутинном анализе скрининговом на вирусные гепатиты можем увидеть, если заражение произошло. То есть где-то через 4 недели и HBS-антиген, вот этот самый скрининговый анализ, и ДНК HBV, то есть ДНК самого вируса, они вот примерно в один период становятся положительными. Ну, то есть где-то месяц. Если мы говорим о гепатите С, то там антитела, то есть то, это тот скрининговый анализ, который обычно сдают перед госпитализацией, антитела, они, конечно, появляются несколько позже, а самым первым маркером является РНК-HCV. То есть это ПЦР, анализ ПЦР, когда мы смотрим РНК самого вируса.
Спасибо большое, Анастасия. Уходим на новости, узнаем, что в стране и мире происходит, после этого вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение, дорогие друзья. Сегодня мы говорим о гепатитах, какие они бывают, о вирусных гепатитах, о том, что делать, если человек заразился гепатитом, какое лечение в Москве существует. Но, конечно же, о профилактике. Очень много говорим с нашим гостем. Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, научно-исследовательского отдела гепатологии Московского клинического научного центра имени Логинова Анастасия Анисанян у нас в гостях. Перед тем, как ушли на новости, говорили, если есть подозрение после какой-то манипуляции, через какое время нужно сдать анализ на тот же гепатит Б, либо С, чтобы понять, есть, либо можно выдохнуть, нет. Если есть, либо если плановая госпитализация, как мы в начале программы говорили, человек не в курсе, что когда-то он заразился гепатитом Б, например, и сейчас у него хроническая форма, протекает бессимптомно. Что делать?
Хороший вопрос. Да, к сожалению, очень часто пациенты наши узнают о том, что у них есть инфекция, хроническая инфекция, а зачастую даже уже и цирроз печени. Вот придя на плановый какой-то осмотр или сдав анализы перед операцией. Гепатит Б, он, как я уже говорила, полностью неизлечим, и лечение назначается только в определенных случаях, в отличие от гепатита С. То есть это очень сложная инфекция, и хроническая инфекция может протекать в виде различных фаз. Там четыре основные фазы, есть еще латентная ЖБВ инфекция. И нужно такое довольно комплексное обследование пройти, чтобы решить, нужно нам лечение или не нужно. Если смотрится HBE-антиген, смотрится вирусная нагрузка, то есть количество вируса в организме, оценивается биохимический анализ крови, есть ли повышение ЛТСТ, ну и, конечно, фиброз печени. И в зависимости от сочетания этих показателей принимается решение о начале противовирусной терапии, либо о том, что ее нужно пока отложить. Угу. Потому что бывают такие случаи, и, к счастью, бывают часто, когда инфекция, она не вызывает активного воспаления в печени, да, и АЛТ-СТ будут нормальными, вирусная нагрузка будет небольшая. Это так называемая HBV-инфекция. Она бывает HBE-позитивная, негативная. То есть печень при этом не затрагивается. Это довольно сложно объясняется. Иногда иммунная система как бы не реагирует на вирус. Тогда вируса может быть много, даже HBE может быть позитивный. Но, тем не менее, воспаление в печени не происходит. В этом случае пациенту показано только наблюдение. То есть нужно регулярно сдавать анализы, биохимический анализ крови, чтобы не пропустить тот момент, когда печень уже может вовлекаться в процесс. Угу. Смотреть вирусную нагрузку, оценивать периодически фиброз печени и обязательно проводить онкоскрининг, потому что, как я уже сказала, и хочется еще раз это подчеркнуть, это очень онкогенный вирус, и даже без цирроза может вызывать он рак печени. Поэтому анализ крови на альфа-фетопротеин и какие-то методы визуализации, ну, самым доступным является УЗИ органов брюшной полости.
Эластометрия что-то такое есть, да, подобное?
Эластометрия, да, это метод оценки фиброза печени. Uh-huh. Если мы говорим об онкоскрининге, то есть то обследование, которое призвано не пропустить развитие рака печени, то это все-таки УЗИ, ну, либо МРТ уже как метод второй линии.
Да.
Это анализ крови на альфа-фетопротеин и УЗИ органов брюшной полости. А если же инфекция протекает в форме хронического гепатита Б, то есть печень у нас вовлекается, то там мы смотрим, как я уже сказала, вирусную нагрузку и стадию фиброза. И если показатели превышают определенные границы, то есть вирусная нагрузка более 2000, фиброз вторая стадия и более, то тогда назначаются противовирусные препараты, которые, хотя и не могут полностью удалить вирус из организма, но, тем не менее, они тормозят его репликацию, то есть они снижают его активность, чтобы вирус так активно не повреждал ткани печени. Угу. Это противовирусные препараты, такие как Энтекавир, Тенофавир, в принципе, это основные.
Они хорошо переносят? Долго вообще лечение гепатита Б? Это, кстати, получается, это острая или хроническая форма?
Это хроническая. Это хроническая инфекция.
То есть когда нагрузка такая большая, и уже печень повреждена?
Да, да. Там разные фазы инфекции. Угу. Это, их можно тоже подразделить на хроническую HBV-инфекцию, когда печень не вовлекается в процесс, и лечение не нужно. И хронический гепатит Б. Вот тогда лечение нужно при определенных показателях. Препараты эти, они назначаются на длительный срок, а часто и пожизненно. Угу. Это таблетки, они, как правило, очень хорошо переносятся. Они тормозят репликацию вируса, препятствуют, уменьшают вирусную нагрузку. И таким образом мы пытаемся замедлить прогрессирование фиброза и исключить или отложить вероятность развития гепатоцеллюлярного рака. Угу. Лечение это можно получить и по ОМС бесплатно. Для этого нужно в Москве, если мы говорим о Москве, обратиться в инфекционную больницу номер один. У них там центр, который занимается обеспечением, бесплатным обеспечением лекарственными препаратами. Да, это есть, это работает.
Смотрите, мы сейчас про хроническую форму поговорили, про острую вообще хотелось бы немножко поговорить. Острая. А форма гепатита Б – это когда человек только-только заразился, и все это моментально развивается. В каких случаях это происходит и как?
Острый гепатит Б, да, он всегда развивается при инфицировании. Опять же, клиническая симптоматика, как мы говорили про гепатит А, здесь то же самое. Она весьма разнообразна, то есть это может быть и даже бессимптомное течение. И такое бывает часто, когда, только сдав анализы, человек узнает, что он переболел остро гепатитом Б. Но это не те анализы, которые мы сдаем рутинно, скрининговые перед госпитализацией. Это более углубленные анализы. То есть маркеров на HBV-инфекцию, на гепатит Б, их очень много, на самом деле, лабораторных. И лечение, опять же, зависит от симптоматики. Как я уже сказала, в 95% случаев гепатит Б острый, он разрешается самостоятельно. И бывают, опять же, тяжелые формы бывают, тогда требуется лечение более серьезное. Угу. Если диагностирован все-таки острый гепатит Б, то лечение, оно уже положено стационарное, в инфекционном стационаре. Но не всегда это на практике реализуется, потому что стертые бессимптомные формы тоже бывают.
Угу. Смотрите, у человека, если вот мы сейчас вот поговорили про симптомы острого хронического гепатита, лечение в каких-то случаях, когда нужно, когда небольшая вирусная нагрузка и печень не повреждена, лечение не нужно, наблюдение, это достаточно раз в полгода, например, какие-то специфические анализы, правильно? Человек, он где-то, стоит, я бы не сказала, на учете, да? У кого он должен наблюдаться?
Наблюдается, да.
Гастроэнтеролога, гепатолога по месту жительства, либо в стационаре, да, где-то?
У инфекциониста нужно наблюдаться. Угу. Где конкретно и как это организовано, это, наверное, зависит от регионов.
Да.
В Москве это инфекционист, либо, вот как я уже сказала, инфекционная больница номер один, там человек наблюдается, получает лечение. Да, но в первую очередь, конечно, с этой проблемой нужно обращаться к терапевту. И дальше всю маршрутизацию терапевт уже распишет, направит к инфекционисту в поликлинике или вот в центры по необходимости.
Угу.
И частота наблюдения тоже, она зависит от фазы, от показателей. То есть кому-то нужно чаще наблюдаться, кому-то реже.
Ну, вы скажите, вот гепатит Б, в принципе, человек, если он в ремиссии, можно сказать, протекает всю жизнь, то есть печень не затрагивается, то есть он может абсолютно жить спокойно,
полноценной жизнью,
никаких ограничений нет. Если там уже какие-то есть нехорошие процессы в печени, какие уже тут ограничения и какие вообще методы лечения? Фиброзы вообще как-то лечатся?
А, фиброз, да, фиброз.
Либо это необратимое. Мы же понимаем, что это ткань, которая уже...
Это соединительная ткань, да. То есть это, по сути, это рубец. Да, только не такой вот локальный рубец, как на коже, например, который можно удалить, а диффузный рубец, скажем так. То есть печень, она диффузно повреждается, и замещаются здоровые печеночные клетки соединительной тканью. Это происходит при любом воспалительном процессе. Неважно, какая причина. Это и стеатогепатиты, и аутоиммунные, и вирусные гепатиты. То есть при любом повреждении будет процесс фиброзирования постепенно идти. Это как раз то, чего мы боимся, так как чем больше фиброзной ткани, тем меньше, менее печень способна выполнять свои функции. И, конечно, к сожалению, фиброз оценить рутинными методами, это УЗИ, не представляется возможным. Для этого, как вот вы упоминали уже, специфические методы применяются. И на самом деле это очень важно при любом хроническом заболевании печени отслеживать этот процесс и хотя бы иногда, ну, в зависимости от нозологии, проходить такие исследования, то есть исследования с оценкой фиброза печени. Это могут быть инструментальные исследования, это эластометрия. Эластометрия на аппарате фиброскан считается наиболее точной методикой. Вот, например, у нас в МКНС имени Логинова уже с 2008 года проводится это исследование. У нас опытные специалисты-гепатологи его выполняют. У нас... аппарат оснащен XL-датчиком, то есть это очень актуально для лиц с избыточной массой тела, что при определенных обстоятельствах, например, при неалкогольной жировой болезни печени или при других патологиях, оно является критически важным, именно XL-датчик, иначе показатели могут быть не очень достоверными. А есть и другие методики эластометрии на других аппаратах, но они пока еще считаются менее точными. Но тоже это развивается, изучается. Есть специфические анализы крови. То есть это не те рутинные анализы биохимические общие, которые мы сдаем обычно там в поликлинике или где-то еще, а специфические серологические тесты для оценки фиброза печени. Их тоже можно так подразделить на две такие большие группы. Это патентованные методы и непатентованные. То есть человек приходит в лабораторию, просто сдает кровь, сообщает иногда свои какие-то данные, там пол, возраст, например. И на основании этих показателей по специальным формулам проводится расчет стадии фиброза. Есть более сложные, такие дорогостоящие методики патентованные, есть более простые, например, ФИБ-4 рекомендуется. На основании самых простых показателей, это АЛТ, СТ, а тромбоцит и возраст, можно приблизительно рассчитать вероятность тяжелого фиброза. То есть это доступно любому врачу в любой точке мира, земного шара, и даже доступно пациенту на онлайн-калькуляторах. Конечно, это менее точная методика, но зато она очень доступная. Ну, биопсия печени, конечно, тоже она у всех на слуху, но как оценка фиброза, она уже отошла у нас на второй план, да, потому что она уступила место неинвазивным методикам. Но, тем не менее, биопсия печени, она остается актуальной для решения других задач. Там, уточнение природы гепатита, при аутоиммунном гепатите и так далее. Поэтому оценку фиброза, да, нужно обязательно проводить.
Слушайте, вот про фиброз мы очень много поговорили, про цирроз. Давайте пару слов. Гепатит Б, а хроническая форма в каких случаях приводит к циррозу?
Ну, хронический гепатит Б, он всегда может привести к циррозу. То есть цирроз – это, скажем так, последняя стадия развития фиброза. То есть он проходит в стадии первая, вторая, третья, четвертая. И четвертая – это уже цирроз печени. Потом развиваться могут осложнения, которые там тоже всем известны. Это и кровотечение из вен пищевода, и асцит. В любом случае процесс фиброгенеза, он идет. Но, конечно, у каждого человека он идет со своей индивидуальной скоростью. И у кого-то может быстро привести к циррозу печени, тот же гепатит Б, у кого-то более медленно.
Конечно, от чего это зависит, непонятно.
От чего это зависит? Есть факторы, которые известны. Это наличие сопутствующей другой патологии печени, например, если есть еще жировая болезнь печени дополнительно. Есть какие-то индивидуальные особенности, которые еще четко не определены. Конечно, таким известным фактором, который утяжеляет течение гепатита Б, является сопутствующее коинфицирование гепатитом Д. Да, про него, в принципе, тоже все знают. Гепатит D, он не может самостоятельно инфицировать человека.
D или дельта?
D-дельта, да.
D-дельта, да.
D, вообще он D называется, да. Буквой D, но да, он действительно как-то часто его называют дельта.
Это вообще очень сложная форма, я слышала, это когда B плюс дельта.
Это очень сложная форма, да. То есть присоединение дельта-инфекции, оно значительно утяжеляет течение гепатита, хронического гепатита B, значительно ускоряется скорость прогрессирования фиброза. То есть цирроз и гепатоцеллюлярный рак, они могут случиться гораздо раньше, если так сказать простым языком. Ну и лечение, конечно, в этом случае, оно чаще всего требуется.
Uh-huh.
А для лечения, помимо вышеупомянутых препаратов, это энтекавир или тенофавир, еще применяется препарат табуливертид. Он у нас в России тоже зарегистрирован, если я не ошибаюсь, в 2019 году. Но, конечно, сказать, чтобы какая-то очень высокая эффективность была, нет, сказать такого нельзя, к сожалению, но лечение необходимо, оно все-таки как-то тормозит процесс.
А вот дельта, откуда она, как она присоединяется, как она попадает в организм? Если хронический гепатит был у человека есть, и вдруг?
Да, она...
Дельта, еще Д появился, откуда?
Заражение может также происходить в первую очередь парентеральным путем, то есть при нарушении целостности кожных покровов и попадании туда инфицированной крови. Ну, как мы говорили, для Б те же самые пути заражения. Вот. Но только лишь при наличии в организме, уже наличии вируса гепатита Б, только тогда вирус дельта может проникнуть в организм, так как он является неполноценным вирусом, и ему для размножения, для репликации, ему необходимо обязательно присутствие вируса гепатита Б. То есть это вирус-спутник такой.
Значит, у кого есть гепатит Б?
Им обязательно, да, нужно тестирование проводить на дельта-инфекцию, на гепатит Д обязательно.
И быть очень аккуратным всегда и всюду, чтобы этот дельта не появился в организме.
Совершенно верно, да.
Потому что с ним совсем очень
совсем
сложно.
Совсем плохо.
И я понимаю, что даже гепатит Б плюс, тем более, если Д, дельта, это совсем сложный случай, в отличие даже от гепатита С, который полностью лечится. Да. Вот буквально, вот, наверное, лет 20 точно назад гепатит С считался, ну, просто не то, что ласковый убийца, а все.
Ласковый убийца, да.
Многие же очень даже, там столько было случаев, ну, реально люди боялись, что все, лечения от него не было, и это очень серьезное заболевание, страшное. Что сейчас? Что-то я поняла, что гепатит Б и дельта уже намного сложнее и страшнее, чем тот же гепатит С, конечно, вовремя выявленный и вылеченный. Гепатит С, что из себя представляет?
Да, гепатит С, конечно, с ним ситуация обстоит намного-намного более радужно,
угу.
Потому что гепатит С излечим, хочется это еще раз подчеркнуть. Так как, вот как вы сказали, раньше люди думали, что все.
Да.
К сожалению, сейчас некоторые люди думают, что все. И несмотря на то, что уже довольно длительный период времени, как применяются препараты прямого противовирусного действия, но до сих пор есть люди, которые не знают о том, что гепатит С излечим. И вот тот просто буквально готовы ставить на себе крест, узнав об этом диагнозе. Конечно, здесь все не так. И если гепатит выявлен, ну, чем раньше, тем лучше. Это, в принципе, для любого заболевания печени и вообще любой патологии оно актуально.
Да.
А гепатит С полностью лечится с использованием препаратов прямого противовирусного действия. Они были впервые выпущены еще в 2011 году, но с тех пор те препараты уже давным-давно сняты с производства, то есть им на замену пришли новые, с каждым годом они все совершенствуются. Уже сейчас применяются пангенотипические схемы, когда неважно, какой генотип, то есть неважно, какая разновидность вируса гепатита С.
У них еще разновидностей много?
Да, у них еще много разновидностей. Раньше мы обязательно определяли генотип, и в зависимости от этого назначали терапию. Сейчас пангенотипические схемы, которые, в принципе, действуют на любой генотип вируса, где-то 8-12 недель в среднем курс лечения составляет. Конечно, иногда дольше, если есть цирроз или какие-то другие факторы, но в целом вот так. И это таблетки, которые хорошо переносятся, которые лишены всех тех побочных эффектов той старой терапии, интерферон содержащей, когда это лечение очень тяжело переносилось. И эффективность очень высока, это 95%, порядка 95%. Там цифры, конечно, очень разнятся в зависимости от... там есть цирроз, нет циррозы, других факторов, лечен пациент, не лечен.
А, как правило, с циррозом уже с гепатитом С приходит большая часть
взрослых. К счастью, когда такая осведомленность повышается, и люди все больше сейчас уделяют внимание своему здоровью, сдают анализы, поэтому все чаще мы выявляем гепатит С на доцирротической стадии, к счастью. и тогда он вылечивается, ну, практически без каких бы то ни было последствий для человека. Есть, конечно, данные о том, что гепатит С, он также может несколько повышать риск рака печени, но это ни в какое сравнение не идет, конечно, с теми рисками, да, которые характерны для гепатита В. Да, они там незначительно для гепатита С повышаются. И, в принципе, если фиброза не было, либо он был минимальный, то человек может считать себя полностью здоровым после излечения.
То есть 8-12 недель после какие-то контрольные анализы?
Контрольные анализы, да. Через самый последний, через 24 недели смотрится РНК-HCV, то есть РНК самого вируса в крови методом ПЦР. Желательно, конечно, ультрачувствительным методом, чтобы...
100% уже.
100% да, определить. Да. И, в принципе, после этого уже никакой контроль не требуется. Не надо раз в год сдавать анализы на гепатит С и так далее.
То есть человек не заразный, он не болеет. Все, можно забыть?
Все, можно забыть, да.
Слушайте, это прям громко надо сказать, потому что все равно это вот в голове человеку очень сложно понять.
Да, это сложно понять. И действительно, столько лет... гепатит С имел такое амплуа ласкового убийцы, что до сих пор, как я уже сказала, люди так вот его воспринимают. Нет, он сейчас полностью излечим. Конечно, если заболевание выявлено уже на стадии цирроза, то...
Цирроз, как он поражает печень? Можете вот простыми словами писать, что происходит с печенью при циррозе?
При циррозе, ну, как мы уже говорили, да, это замещение здоровых печеночных клеток соединительной тканью. Да. Когда этой соединительной ткани становится слишком много, а печеночных клеток слишком мало, то есть печень, она становится такая плотная, бугристая, то есть, по сути, это такой диффузный рубец. И после этого нарушается, ну, вследствие цирроза нарушается микроархитектура печени, то есть вся ее структура, она нарушается, и печень не может выполнять все свои многообразие функций. Развивается и портальная гипертензия, то есть расширение воротной, селезеночной вены, увеличение селезенки, варикозное расширение вен пищевода с риском кровотечений и, может даже быть, асцит, это нарушение белково-синтетической функции. Ну, в общем, это последствия уже того, что печень, она не выполняет свои функции.
Угу. А вообще цирроз как-то лечится?
Полностью цирроз, конечно, не лечится. Угу. Если у нас уже есть соединительная ткань, мы не можем, пока нет таких методик, которые бы могли полностью вот эффективно уменьшить количество этой соединительной ткани. Но печень, вообще, во-первых, она обладает таким способностью к регенерации, то есть определенным потенциалом регенераторным. И есть даже много уже исследований, особенно это хорошо показано на примере как раз гепатита С, когда удаляют причину воспаления из организма, в частности, например, вирус, да, убрали. Да. И через определенные промежутки времени за пациентом наблюдают, оценивают его стадию фиброза. Ну, как правило, это неинвазивными методиками, и видят, что да, у значительной части пациентов может происходить некоторый регресс фиброза, то есть он может уменьшаться. То есть убрали повреждающий фактор, и печень начинает самостоятельно регенерироваться. Ну, конечно, в определенных пределах. Полностью здоровой, если есть уже фиброз, она стать не может. Каких-то лекарственных препаратов, которые бы могли вот такой же эффект оказать, их нет.
БАДы, травы, чего только не придумывают на самом деле. Чистка печени. Ох, я думаю, что вы сталкиваетесь с такими как раз пациентами, которые приходят и пытаются лечить какими-то народными методами печень. Да. Восстанавливать, да, сейчас... убирать все.
Это очень популярная история сейчас, детоксы, чистка печени.
Ну, скажите, пожалуйста, что этого не существует.
Не существует.
Вот как-то пытаешься убедить, но я понимаю, что вот в интернете много всего можно посмотреть, почитать, услышать, я не знаю, не нужно этого делать, потому что потом уже специалисты пытаются откачать такого человека.
Совершенно верно. Да, БАДы, травы, детоксы ничего, кроме вреда, принести не может. Это не только доказано, что не несет пользы, но и может очень серьезно навредить печени. То есть мы наблюдаем очень много лекарственных токсических гепатитов на фоне приема биологически активных добавок. Особенно это касается многокомпонентных добавок растительного происхождения, китайского, индийского производства, в том числе, ну, производства самых разных стран. И, конечно, так делать ни в коем случае не нужно. И острое токсическое поражение печени, оно довольно выражено и даже может привести к развитию острой печеночной недостаточности и потребовать даже трансплантации печени.
В конце программы, видите, как мы хорошо попугали, зато будем следить активно за своим организмом и за своей печенью. Благодарю, было очень интересно. У нас в гостях врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, научно-исследовательского отдела гепатологии Московского клинического научного центра имени Логинова Анастасия Анисанян. Благодарю.
Спасибо.